74-летию снятия блокады Ленинграда. Фонд «Созидающий мир» Вячеслава Заренкова и «Комсомольская правда» представляют отрывки из новой книги Анатолия Аграфенина «Малая дорога жизни».
Гроза зимой в наших местах – явление крайне редкое, и все-таки оно случается. Но январская гроза 44-го года была рукотворной. Командование выбрало именно такое название – «Январский гром» для операции по полному освобождению Ленинграда от блокады, потому что этот гром должен был стать полной неожиданностью для врага. Но началось все задолго до января 44-го. Предпосылки были созданы еще в сентябре 41-го года, когда мы отступали с боями, тяжелыми потерями, теряя поселок за поселком, город за городом. В каждой новой точке наши солдаты предпринимали нечеловеческие усилия, чтобы, наконец, остановить врага. В самом начале битвы за Ленинград враг имел численный перевес по всем позициям – в технике, вооружении, в личном составе. В 43-м году, а тем более в 44-м, картина полностью изменилась. Для начала Красная армия прорвала блокаду в январе 43-го года. Это была большая победа. Благодаря ей южнее Ладожского озера образовался коридор, соединяющий блокированный город с большой землей. Эту узкую полоску земли фашисты постоянно обстреливали. Кроме того, сохранялась опасность нового прорыва немцев и уничтожения этого коридора. Но по нему в осажденный Ленинград уже пошли грузы и подкрепления в намного больших объемах, чем позволяла дорога жизни по Ладоге. Голодающий и истерзанный врагом город смог дышать свободнее. Но план полного снятия блокады был заложен еще за 4 месяца до прорыва. В сентябре 43-го военный совет Ленинградского фронта представил в Ставку предложение по полному разгрому фашистов. Смелость этого плана состояла в том, что наступление должно было начаться не с большой земли, где сосредоточились основные силы Красной армии, и даже не от границ Ленинграда, где проще было сконцентрировать войска, а с плацдарма под Ораниенбаумом. Это был небольшой клочок нашей земли, 60 километров в ширину, 25 километров в глубину, который удалось удержать ценой огромных усилий в самом начале блокады. Этот плацдарм оказался отрезан не только от большой земли, но и от Ленинграда. Связи и снабжение были возможны только через Финский залив, через Кронштадт и мыс Лисий Нос. Этот транспортный коридор, несмотря на постоянные обстрелы и вражеские бомбежки, действовал исправно все 2,5 года блокады. Летом по воде, зимой по льду. В народе трассу назвали «Малой дорогой жизни», по примеру, легендарной через Ладогу. В операции «Январский гром» к зиме 44-го года был не один план наступления, а сразу два. Первый назывался «Нева-1», он строился на том, что противника удастся застать врасплох и без серьезных боев откинуть от Ленинграда. Второй план «Нева-2» также был рассчитан на неожиданный удар, но предусматривал отчаянное сопротивление врага, его стремление любой ценой удержать каждую позицию. В этой ситуации нужно было четко смоделировать каждый час хода операции, куда переносить удар в поиске слабых мест немцев, где понадобятся отвлекающие маневры и когда вводить в бой резервы. Но чтобы опрокинуть немцев, серьезно окопавшихся за 2,5 года блокады, нужны были огромные силы, а переправить их на Ораниенбаумский плацдарм предстояло под носом у врага. Скрытно, чтобы он раньше времени не догадался о намерениях советского командования. Командующий Балтийским флотом адмирал Владимир Трибуц писал, что еще до ледостава, то есть осенью 43-го года, на кораблях через залив перебросили более 30 тысяч человек, танки, тысячи машин, сотни орудий и более 10 тысяч тонн боеприпасов и продовольствия. Но этого было недостаточно. Дальше операция по переброске продолжалась частично по ледовой дороге, а частично баржами через залив, уже покрывшийся льдом. Как бы ни было сложно, к 12 января 44 года на плацдарм доставили еще более 22 тысяч солдат, 140 танков, 380 орудий и более 20 тысяч тонн грузов. Неужели немцы такие дураки? Неужели они совсем ничего не замечали? Это сегодня кажется фантастикой, но в каком-то смысле не замечали. Командующий немецкой группой армий «Север» фельдмаршал Георг фон Кюхлер и командующий 18-й армией генерал Георг Линдеман обращались в ставку фюрера с вопросом, что делать, если русские пойдут в наступление. Получили вполне конкретные указания – держаться до последнего. В случае прорыва контрударами выбивать русских и, развивая инициативу, переходить в наступление и захватывать новые позиции. И все-таки, как позже выяснилось, Кюхлер и Линдеман действительно ничего не знали. Их тревога была вызвана скорее интуицией, чем разведданными. В том, что главный удар обрушится с Ораниенбаумского плацдарма, есть противоречие военной логике. Педантичный немецкий мозг просто взрывался от самой мысли, что такое возможно. А наши не спешили давать повод для подозрений. Ветеран контрразведки Борис Пидемский рассказывал, потому что наши вели активную радиоигру с участием перевербованных немецких диверсантов, которые уверяли свое командование: удар будет нанесен на западе плацдарма. Более того, прибывающие в Ораниенбаум части весело, чуть ли не с песнями, грузились в эшелоны и на глазах у немцев двигались в западную часть плацдарма. А под покровом ночи тайком возвращались, чтобы на следующий день снова шумно отправиться на запад. Довольно подробно ход подготовки операции «Январский гром» описал генерал Анатолий Андреев, бывший командир 43-го стрелкового корпуса, на который легла самая ответственная задача — начать наступление в январе 44-го года. По словам Андреева, его назначение происходило в Смольном. Вызвал его навстречу командующий Ленинградским фронтом Говоров. Разговор происходил в его кабинете. Но тут вошел Жданов, который в тот момент был не просто первым секретарем Ленинградского обкома ВКПБ, он также являлся секретарем ЦК партии и членом Политбюро. Именно Жданов дал поручение генералу Андрееву отправляться на Ораниенбаумский плацдарм. Но зачем, до поры до времени разъяснять не стал. Говоров тоже ушел от прямого ответа, какие задачи ставятся перед генералом. Все узнаете в свое время. Переброска корпуса, которым командовал Андреев, заняла всего 3 ночи. Малая дорога жизни к зиме 44-го работала, как хорошо отлаженный механизм. Откуда-то из темноты возникали силуэты транспортных кораблей. В мгновение ока появлялись мостки и сходни. И сразу же все поднималось на борт. Боевая техника, армейское имущество, люди, лошади. За время операции по переброске корпуса не потеряли ни одного человека, ни одного орудия, ни одной машины. На Ораниенбаумском плацдарме ждал еще один сюрприз. Генералу подали новехенький «Виллис». Говоров лично распорядился, чтобы истрепанные по фронтовым дорогам «М»ки командиров заменили на новые и добротные машины. На что офицеры только отметили: наконец-то и нам кое-что досталось от союзников. Американцы охотно присылали свою технику, но с высадкой в Европе не спешили. «Наверное, второй фронт откроют тогда, когда мы будем уже под Берлином», — шутили наши боевые генералы. Только на плацдарме командующий Ленинградским фронтом Говоров раскрыл все карты. Корпусу предстояло прорвать глубоко эшелонированную оборону противника, которая создавалась в течение 2,5 лет. Была середина ноября. До начала операции оставалось менее 2 месяцев. Операция «Январский гром» хранилась в строжайшей тайне, поскольку только внезапность могла обеспечить ее успех. К тому же прорыв планировалось вести в одном определенном месте. Всего 10-11 километров по фронту на карте сражений – это всего лишь точка. Если бы немцы знали, где именно будет нанесен удар, они были бы готовы, и последствия провала были бы катастрофическими. Нейтральная территория, отделявшая передний край наших войск от немцев, была шириной около километра. Чтобы не терять темп атаки, из ночи в ночь, в декабрьские холода, саперы долбили окаменевшую от морозов землю, создавая сеть траншей и ходов, которые вели к гитлеровским окопам. Контролировали ход работ лично командиры дивизий. Генерал Андреев вспоминает забавный случай. Он осматривал прорытые саперами траншеи. Нужно было по тайному ходу подняться вверх на крутой холм. Андреев пошел первым. Снизу его подпирал командир дивизии полковник Лященко, богатырь 2-метрового роста. Добравшись до конца траншеи, генерал высунул голову. А прямо перед ним, в 100 метрах, сидели гитлеровцы. Один из них в тот момент начал играть на губной гармошке. Это отвлекло всех остальных, а то обязательно заметили бы каракулевую шапку генерала. Так или иначе, командиры тихо сползли с холма и вернулись назад, мысленно похвалив саперов за хорошую работу. В общей сложности, чтобы прорвать 10 километров линии фронта, было вырыто 18 километров траншей. Шла разведка, где и какие укрепленные пункты имеют фашисты, шло разминирование проходов. В общем, подготовка была колоссальной. В наступлении предстояло участвовать не только опытным бойцам, но и новобранцам. От их подготовки зависел успех операции. На учениях они по 100 раз поднимались в атаку, перескакивали через окопы, врывались в землянки, имитируя разные варианты будущего боя. Однажды на таких учениях появился командующий 2-й ударной армией генерал Федюнинский и тут же спросил, не побоятся ли солдаты, если на них пойдет танк. Ответа не последовало. Тогда Федюнинский выбрал одного солдатика и, глядя ему прямо в глаза, спросил: «Вот ты усидишь?» Несмело солдат сказал, что усидит. «Проверим», — заявил генерал и приказал командиру танкового экипажа идти в атаку на окоп, в котором засел солдатик со связкой учебных гранат. Солдат-новобранец, наверное, страху натерпелся, но когда танк проскочил его окоп, поднялся и метнул связку гранат. Генерал Федюнинский остался доволен. Он тут же снял со своей руки часы и вручил солдату. И спросил: «Ну что, кто еще сядет в окоп?» Желающих было намного больше. Генерал приказал обкатать танками всех, но добавил, что часов у него больше нет. Честь начать наступление доверили 2-й ударной армии. Утро 14 января 1944 года выдалось необыкновенно тихим. Но все командиры с замиранием сердца смотрели на часы и считали секунды. В 9:35 тишину разорвали громовые раскаты. На участке прорыва шириной в 10,5 километров в направлении Ропши и Красного села было собрано 1773 орудия и миномета. Плюс к этому по немцам ударили морские орудия из Кронштадта. В самом начале блокады, когда берегли каждую крошку хлеба и каждый снаряд, всему плацдарму позволялось сделать не более 150 выстрелов в сутки. 14 января на врага падало 25 снарядов в секунду. Обстрел продолжался 65 минут. В фашистских окопах о директиве берлинской ставки держаться до последнего солдата и наносить контрудары никто уже не думал. В отчаянии немцы нередко открывали огонь по своим, приняв однополчан за наших солдат. 19 января 2-я и 42-я армии соединились в районе Ропши у деревни Русско-Высоцкая. К концу месяца фашисты были отброшены далеко от Ленинграда. Вечером 27 января над Невой прогремел еще один январский гром – салют из 24 залпов, выпущенный из 324 орудий. Эта дата вошла в историю как День Ленинградской Победы.
Неизвестная блокада. Мала дорога жизни. Спрашивайте новую книгу Анатолия Графинина в киосках и книжных магазинах города.